Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров отсидел свои 5 суток. Президент России Владимир Путин с телеэкрана призвал голосовать за Единую Россию. Эксперты обращают внимание на пробелы в избирательном законодательстве. В Берлине вышла книга об американском певце Дине Риде. Таковы главные темы дня четверга, 29 ноября, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров вышел на свободу после 5-дневного административного ареста. Каспаров, напомню, был задержан на марше несогласных в Москве 24 ноября. Мировым судом было вынесено решение об административном аресте на 5 суток, которое затем было обжаловано. Однако суд отставил это решение в силе. После ареста Каспаров содержался в изоляторе временного содержания на Петровке 38, однако затем его соратники заявили о том, что не могут остановить местонахождение политика и шахматиста, так как для него не принимали передачи, а также не пускали к нему адвокатов и других посетителей. Например, Каспарова так и не смогли навестить депутат Государственной Думы Владимир Рыжков и его бывший соперник, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Однако сегодня все завершилось счастливо, и за этим политическим счастьем наблюдал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Гарри Каспарова ждали на выходе из ГУВД на Петровке журналисты и сторонники уже в начале 4-го. По словам адвоката Ольги Михайловой, арестованного политика могут отпустить уже в 15:45. Ровно в это же время Каспарова задержали во время марша несогласных в субботу в Москве. Однако в это же время помощник лидера УГФ Марина Литвинович говорила: «У стен ГУВД вы арестованного не увидите, его сразу повезут домой». Так и произошло. Более того, отпустили Каспарова на полчаса раньше запланированного времени. Журналистам пришлось в спешке перебазироваться на Гагаринский переулок, где живет чемпион мира по шахматам. Марина Литвинович рассказала «Радио Свобода», как себя чувствует просидевший 5 суток на Петровке Гарри Каспаров.
Чувствуется нормально. Единственное, мне кажется, он похудел немножечко. Я так сейчас посмотрела на него. Но так он говорит нормально, но, в общем, говорит, что отношение было хорошее. Давали книги, передали ему, он читал, так что и давали гулять. Единственное, очень маленькая камера. Там трехместная камера, но он сидел один. Там пространство для того, чтобы двигаться, 2 метра на 1.5. Но отношение, говорит, хорошее, все нормально.
Вслед за Каспаровым к его квартире поочередно приехали Борис Немцов, Никита Белых, Владимир Рыжков и Мария Гайдар с большим букетом цветов. Лидеры Союза правых сил в один голос говорили, что очень рады освобождению Гарри Каспарова. В это же время напротив дома оппозиционера начали собираться милиционеры. Позже Марина Литвинович заявила журналистам, что они готовы вновь арестовать Каспарова, если пресс-конференция в дворе дома не завершится в самое ближайшее время. Борис Немцов в своих высказываниях по отношению к задержанию лидера ОГФ и действиям властей был категоричен.
Освободили, слава богу, Гарика. Я очень рад, что наш товарищ вдруг на свободе. Конечно, это полный беспредел, когда многократный чемпион мира, когда достойный человек, честный человек оказывается за решеткой. Конечно, свидетельствует о крайней слабости российской власти, о том, что она смертельно боится правды, о том, что она использует спецслужбы в политической борьбе, о том, что она дубинами разгоняет ни в чем не повинных людей. Все это позор России. И должен сказать, что президент Путин сейчас уже вообще ничем от Лукашенко не отличается. Вот главный итог заканчивающейся парламентской предвыборной кампании стоит в том, что произошла лукашизация России, и Путин с Лукашенко – близнецы-братья. Использование спецслужб в политических целях, аресты активистов оппозиции, аресты газет наших, аресты наших активистов в регионах – это все методы путинского режима, методы, которые делают, собственно, власть Путина нелегитимной, а его похожим на обычных диктаторов, да, Лукашенко, Туркменбаши, Каримова и так далее. Я убежден, что если бы Путин вообще ничего не делал во время этой предвыборной кампании, вообще бы никого не трогал, то он бы получил хороший результат. А сейчас выборы превратились в фарс, они ни в одной стране мира не будут признаны, естественно, легитимными, они будут признаны демократичными, свободными, и его репутация ничем не отличается от Лукашенко. Ну, позорище и все.
Никита Белых, который приехал спустя буквально 10 минут после своего коллеги по партии, говорил о возможном объединении оппозиции.
Рассматриваю данное событие как, в общем, политическое заключение. То есть я считаю, что в тех решениях, которые выносил мировой судья, явно присутствовал политический заказ и политический подтекст. Именно поэтому я полностью здесь на стороне Гарри Игоря Кимовича. Именно поэтому я вчера приходил с одиночным пикетом на Петровку 38, и сейчас пришел к нему как человек, который считаю себя, если не другом, то, в всяком случае, своим приятелем. К сожалению, как говорил Дарвин, внутривидовая борьба более жестокая, чем межвидовая. Да? Но я считаю, что как раз вот такие события, какие происходили 24-25 числа, они оппозицию объединяют. Мы были и остаемся сторонниками объединения демократической оппозиции, потому что у нас очень много противоречий там, с коммунистами, с сталинистами, там, рядом других организаций. То есть, но я действительно как бы, считаю, что на сегодняшний день демократическая оппозиция просто обязана объединиться. То есть нам не удалось это сделать в ходе выборов в парламент. Я очень надеюсь, что нам удастся согласовать свои действия по президентским выборам.
Ровно в 5 вечера из подъезда дома вышел Гарри Каспаров. Несколько его активистов, которые пришли к дому с плакатами в руках, встретили лидера ОГФ овацией. Присутствующие во дворе дома журналисты тем временем пытались пробиться к оппозиционеру, что удавалось далеко не всем. Гарри Каспаров некоторое время рассказывал о том, как он себя чувствовал в камере и как его освободили.
Не туда, сюда.
Всем очень благодарен, потому что это такая как неосязаемая, но очень серьезная моральная поддержка. И мне кажется, что вот власть на самом деле испугалась такой реакции, потому что сегодня меня опять в нарушение правил вывозили такими окольными путями. То есть интересно, как вроде бы они все контролируют, и тем не менее меня вывезли раньше времени, посадили вот в закрытую машину, отвезли обратно на Басманную, в УВД Басманная, там, где меня как бы оформляли протокол задержания, там освободили официально, вернули паспорт. И, судя по всему, где-то в воскресенье вечером произошел перелом. Благодаря этому давлению и в мире, и в стране они согласились давать передачи. Конечно, без передач было бы, конечно, очень трудно, но передачи там давали еду и даже, в общем, как бы там с определенными послаблениями. Так что в целом, как бы, я мог обойтись без того, чтобы проверять качество того, чем кормят они, и при этом, конечно, естественно, бояться, что могут накормить совсем не тем, чем говорят.
Задать вопросы журналистам лидеру Объединенного гражданского фронта практически не удалось. Вмешалась милиция, которая через Марину Литвинович порекомендовала как можно скорее прекратить беседу оппозиции. Со СМИ.
На самом деле мы вступаем в очень опасный период, потому что непонятно, где они остановятся. Началась уже разборка внутри путинского окружения, совершенно непонятна юридическая ситуация после 2 декабря, непонятно, кто и как, в общем-то, будет управлять страной после 2 марта. И в этих условиях полное игнорирование как норм законодательства, которые они сами писали, и норм Конституции, мне кажется, может привести к катастрофе для всей страны. Адвокаты уже написали большое количество жалоб, значит, мы требуем возбуждения уголовных дел под пунктом, по которым были нарушены законы и Конституция. И один из ключевых вопросов, на который мы будем упирать, это, конечно, вопрос, связанный с недопущением адвокатов и тем самым просто торпедированием нормального юридического процесса. Я полагаю, что правительство чувствует себя крайне неуверенно. Они боятся, что в условиях вот этого правового беспредела, в условиях роста цен и ухудшения жизненных условий для большого количества россиян, любой протест, который, даже такая искра протеста, может привести к крайне серьезным последствиям. То есть их реакция на наши мирные марши показывает, что стабильность, о которой они говорят, она с их стороны выглядит совсем по-другому.
Уже после разговора вместе с журналистами двор дома, где проживает Гарри Каспаров, покинули милиционеры. Следующее мероприятие, в котором собирается принять участие один из лидеров коалиции «Другая Россия», пройдет на книжной ярмарке «Нонфикшн» в Москве, где он намерен представить читателям свою новую книгу «Шахматы как модель жизни», которую в сентябре этого года по непонятным причинам отказалось печатать издательство «Эксмо». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня не состоялся суд над писателем-сатириком и журналистом Виктором Шендеровичем, задержанным во время пикета в поддержку Гарри Каспарова в среду. По словам Шендеровича, в четверг, как ему и было предписано, он пришел в суд. После получасового ожидания писателю сообщили, что документы на него из милиции не поступили. То есть из отделения, которое находится примерно в километре от суда, за 15 часов мои документы доставить не смогли. Видимо, курьера замело снегом, сказал Шендерович агентству «Интерфакс».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 29 ноября. Сегодня президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Как кандидат в депутаты Государственной Думы от «Единой России» он призвал избирателей прийти на выборы и поддержать ту партию, которую он представляет. Одной из причин этому Путин назвал необходимость сохранить набранные темпы и вектор развития страны. Специалисты по избирательному праву внимательно следили за тем, не нарушил ли Владимир Путин президент страны Конституции. По идее, он должен занимать равноудаленную позицию от всех партий, но, будучи первым номером избирательного списка «Единой России», конечно, имеет право и на партийную политическую пропаганду. Об этом и о том, как подавало это выступление российское телевидение, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Давно обещанное телеобращение Владимира Путина к избирателям стало чем угодно, только не тем, что обещали. В Кремле говорили, что Путин будет выступать в качестве лидера списка «Единой России», а не главы государства. Но начиная с полудня 29 ноября все федеральные российские телеканалы транслировали это телеобращение в выпусках новостей и называли его ответами президента России на вопросы журналистов и граждан страны о его отношении к выборам. После такой преамбулы логичнее ждать от президента призывов прийти на выборы, но не агитации за одну партию. Здесь было и то, и другое.
Не думайте, пожалуйста, не думайте, что все предрешено и набранные темпы развития, вектор нашего движения к успеху будут сохранены автоматически сами по себе. Это опасная иллюзия. Все, что сделано, достигнуто нами в упорной борьбе и может быть сохранено только при нашей с вами общей активной гражданской позиции. Именно поэтому я принял решение возглавить список «Единой России». И именно поэтому прошу вас прийти на выборы 2 декабря и проголосовать за «Единую Россию».
У многих наблюдателей создалось ощущение, что речь Владимира Путина была составлена по учебнику политтехнологий для начинающих. Сначала президент, как и положено, похвалил себя и граждан за успехи.
Мы вместе проделали большую работу. Экономика устойчиво растет, бедность хоть и медленно, но все-таки отступает. Мы будем и дальше наращивать борьбу с преступностью, коррупцией. Никогда не забудем о тяжелых, порой невосполнимых потерях в борьбе с терроризмом. Да, мы еще не добили его до конца, но все же нанесли ему сокрушительные удары, переломили ситуацию.
Потом Владимир Путин, как и положено по политологическим учебникам, заявил, что у достигнутых успехов есть враги.
Вспомним, с чего мы начинали 8 лет назад, из какой ямы вытаскивали страну. Но если мы хотим жить действительно достойно, то нельзя допустить, чтобы во власть снова пришли те, кто однажды уже пытался безуспешно порулить страной. А сегодня хотел бы перекроить и заболтать планы развития России. Изменить курс, поддержанный нашим народом. Вернуть времена унижения, зависимости и распада.
Никаких сенсаций, кроме прямой агитации в теленовостях, не состоялось. А впечатление от самой агитации некоторые каналы попытались смягчить, дав слово и другим лидерам партий. На Первом канале, в частности, сразу после Путина шел Жириновский, выступавший как верный путинец. Лидер ЛДПР оперировал совершенно теми же самыми понятиями.
Мы первые выступили за укрепление вертикали власти, за укрупнение территорий, за назначение губернаторов и мэров городов. Многие инициативы ЛДПР нашли поддержку и начали осуществляться. Но многим из вас еще тяжело жить. Вы недовольны низким уровнем зарплат, пенсий, пособий и стипендий. Мы с вами согласны. Улучшить положение нам мешают отставные демократы и недруги за границей. Пятая колонна, преступные кланы, национал-сепаратисты. Мы сделаем все для улучшения жизни трудового народа.
На телеканале «Россия» слово дали еще и Геннадию Зюганову, который описал горестное положение дел в стране, очень туманно намекнув на его причины.
Почему 1 сентября 2,5 миллиона детей не пошли в школу, а 4 миллиона являются наркоманами? Как случилось, что пенсия заслуженных людей, которые отработали, отвоевали и все восстановили, 3 жалких тысячи рублей, а содержание уголовника в российской тюрьме 6200? Почему 55 миллионов граждан России, треть населения, живет на 5000 рублей в месяц?
Эксперты уже занялись изучением юридической стороны выступления Владимира Путина на телевидении. По их мнению, президент имел право сделать заявление в поддержку партии, которую он ведет на выборы, но не в теленовостях. По закону агитация должна идти отдельным информационным блоком. Если же говорить о причинах того, почему Кремль решился на такой спорный шаг, то эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров находит этому два объяснения.
Одно объяснение связано с тем, что есть некий иррациональный страх перед выборами и элементом непредсказуемости, который тем больше, чем проще и механистичнее устроена наша политическая система. Да? То есть сейчас Кремль сталкивается с тем, что какой-то элемент неопределенности на выборах все-таки есть, и опасения, и часто иррациональные страхи связаны, мне кажется, как с родовой травмой, которую Путин и его команда в публичной политике получили еще в середине 90-х, проиграв выборы, перевыборы Собчака в Петербурге, так и с тем, что они видели на украинских выборах. И хотя разумного объяснения вот той чрезмерной реакции власти с задержанием Каспарова, с какими-то истеричными призывами, с поиском пятой колонны и так далее, нет, мне кажется, страхи безотчетные, которые к этому власть подвигают, они имеют место. А второе объяснение, оно вполне рациональное, связано с тем, что в выборах нет никакой интриги, их результат ясен заранее, и непонятно, зачем избиратель пойдет в таких условиях голосовать. Да? Он, даже твердо поддерживая президента Путина и Единую Россию, понимает, что результаты от него лично абсолютно никак не зависят. Да? И надо каким-то образом побудить его выйти проголосовать, тем более, что выборы Кремль подает не как просто механизм формирования Нижней Палаты, а как голосование о доверии президенту и всей вообще исполнительной власти и всей стратегии этой самой власти за последние годы. Раз так, то им нужна высокая явка, и результаты важны не просто в доле голосов от явившихся на голосование, но и от всех граждан России.
Больше всего претензий после многократного показа Владимира Путина по всем телеканалам может возникнуть к НТВ, где речь президента не уравновесили никаким другим выступлением. Следовательно, юристы конкурентов «Единой России» могут счесть это прямым нарушением закона в смысле неравенства возможностей в агитации. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Члены Центральной избирательной комиссии по-разному трактуют юридические аспекты выступления Владимира Путина по телевидению. Те, кто представляют оппозиционные партии, это члены ЦИК с правом совещательного голоса двух партий от КПРФ и Союза правых сил, говорят, что в выступлении президента содержался целый букет нарушений. Однако председатель Центра избиркома Владимир Чуров никаких нарушений в телеобращении Путина не увидел. Сегодня свое отношение к политической ситуации в стране высказал бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев. Союз социал-демократов, лидером которого является Михаил Сергеевич, создан после судебного запрета деятельности социал-демократической партии, прежней его политической организации. Эта партия будет своеобразно принимать участие в президентской кампании 2008 года, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Члены общественного движения «Союз социал-демократов», возглавляемого Михаилом Горбачевым, не будут выдвигать своего кандидата в президенты на предстоящих выборах. Но это вовсе не исключает возможности других кандидатов заручиться поддержкой социал-демократов.
Для того, чтобы участвовать в выборах и выдвигать своих кандидатов, минимум нам нужно 4 года. Мы, тем не менее, свою позицию будем излагать. И свое отношение к тем или иным кандидатам мы будем высказывать.
Так, например, сегодня среди журналистов, пришедших на пресс-конференцию, было распространено заявление учредительного съезда Общероссийского общественного движения «Союз социал-демократов», в котором подчеркивается озабоченность ситуацией, сложившейся в России накануне парламентских и президентских выборов. В заявлении, в частности, отмечается, значительно сузилось пространство публичной политики, властные структуры оказывают давление на гражданские институты, применяются необоснованно жесткие меры к протестным акциям граждан, говорит Михаил Горбачев.
Единая Россия сейчас все накручивает для того, чтобы выиграть выборы, потому что они беспокоятся. У них признаки вообще какой-то паники появились. Они выиграют выборы, говорите. Благодаря, прежде всего, политике Путина и то, что он пошел на прямое участие в этих выборах. Я не в восторге от того, что он пошел.
Михаил Горбачев обратил внимание также на недопустимость сосредоточения власти и влияния в руках одной политической партии, которая, как следует все из того же заявления социал-демократов, вызывающе отказывается вести какой-либо диалог с другими партиями по важнейшим вопросам жизни страны и стратегии ее развития.
Мне не нравилось то, что по инициативе «Единой России», то, что они сделали с избирательной системой, они таким образом приспособили под свои интересы, а не под интересы страны. Я думаю, то, что «Единая Россия» отказалась от дебатов для того, чтобы перед народом были сопоставлены проекты, точки зрения, подходы, программы, это говорит о том, что ей наплевать, вообще говоря, на то, что там народ ожидает и хочет ясности. И важно взять власть. Это что-то отдает, так сказать, большевизму наизнанку. Поэтому я недолюбливаю эту партию. Они, конечно, представляют, что все, что сделано, это ими дело. И сейчас они ведут себя так вот.
А нынешняя думская кампания, по мнению одного из лидеров Союза социал-демократов Вячеслава Игрунова, лишний раз доказала несостоятельность действующей системы государственного устройства.
Если посмотреть на нынешнюю избирательную кампанию и на то, что мы слышим как от самого Путина, так и от тех, кто вокруг него, можно сделать вывод, что у нас нет институтов государства. Государство – это я, как во времена Людовика XIV. Я уйду, и все рухнет. Президенту на протяжении 8 лет не удалось создать государственных институтов. Как иначе это можно оценить, как фактически неудачу, тупик на пути развития государственности?
И, наконец, социал-демократы сомневаются в честном и беспристрастном подходе к подсчету голосов избирателей на предстоящих парламентских выборах, говорит Михаил Горбачев.
Выборы будут демократическими, но с большими недостатками. Меня это беспокоит. И сегодня я вдруг услышал, что будет создано бюро рабочей группы для заполнения протоколов итоговых. И что там в основном будут эти группы работать, курировать представители «Единой России». У меня это возникает. А почему так? А почему только от «Единой России»? Я знаю, что все партии, и «Яблоко», и коммунисты, и другие, выдвигают своих представителей. Я думаю, что мы не можем просто положиться на избирательные комиссии. Должны присутствовать наблюдатели партии, участвующих в выборах.
А кроме того, Михаил Горбачев и члены возглавляемого им движения социал-демократов считают необходимым как можно скорее начать общественный диалог, без которого, по их мнению, Россия рискует снова пережить рецидивы авторитаризма. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 29 ноября. И вот главные темы второй половины часа. Эксперты обращают внимание на пробелы в избирательном российском законодательстве. Гость рубрики «Вопросы избирателей» сегодня независимый эксперт по избирательному законодательству Леонид Кириченко. Варшава объявила о новой восточной политике после прихода к власти другой партии. Дональд Туск, ее лидер, говорит о своем желании улучшить отношения с Москвой и не препятствовать больше вступлению ее в международные экономические организации. Однако эти заявления в Варшаве рассматриваются по-разному и вызвали в стране оживленную внешнеполитическую дискуссию. В Берлине вышла книга об американском певце Дине Риде. Многие его помнят, и это певец с очень противоречивой репутацией. Об этом поговорим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Гарри Каспаров вышел на свободу после 5 суток ареста. Лидер Объединенного гражданского фронта был задержан в Москве в субботу во время марша несогласных. Бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин в пятницу может быть освобожден из колонии в Нижнем Тагиле. В мае 2004 года Трепашкин был приговорен к 4 годам лишения свободы за разглашение гостайны. Он занимался расследованием дела о взрывах жилых домов в Москве и Волгодонске. В интернете закрыт сайт левой российской оппозиции «Форум МСК». Его работа была приостановлена в среду вечером компанией-провайдером по требованию МВД России. Против спикера Ставропольской краевой думы Андрея Уткина, одного из местных лидеров «Справедливой России», возбуждено уголовное дело. По месту его работы и жительства проведены обыски, изъяты документы. Обыски проведены и в кабинете мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина. Суд в Москве заочно приговорил Бориса Березовского к 6 годам лишения свободы. Предприниматель признан виновным в хищении более 200 миллионов рублей у компании «Аэрофлот». В Верховной Раде Украины объявлено о создании оранжевой коалиции. Соглашение подписали большинство парламентариев, депутаты от блоков Юлия Тимошенко и «Наша Украина. Народная самооборона». Чрезвычайное положение в Пакистане будет отменено 16 декабря. Президент страны Первес Мушарраф объявил об этом по национальному телевидению. Сегодня же Мушарраф принял присягу в качестве гражданского главы государства. Полиция Словакии задержала украинца и 2 венгров, пытавшихся продать радиоактивное вещество. Конфискованное у них вещество, обогащенный уран, пригодный для создания так называемой грязной бомбы.
Радио «Свобода». Новости.
32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 29 ноября. Независимые наблюдатели обращают внимание на то обстоятельство, что действующие в России законы о выборах не гарантируют прав избирателей и дают возможность для фальсификации результатов голосования. Гость рубрики «Вопросы избирателей». Сегодня независимый эксперт по избирательному законодательству Леонид Кириченко. Какие права имеет избиратель на избирательном участке?
Да никак. Ему дадут бюллетень, он его опустит, на этом его права и кончаются, и все. А вот как посчитает его бюллетень, он никакого права не имеет, не то что знать, а даже жаловаться в суд, что там, сказать, вместо него кто-то проголосовал. Потому что написано. Тут есть такая тонкость в гражданском праве. Есть нарушение избирательных прав, а есть нарушение избирательного законодательства. Не путайте их. Значит, избирательное право – это право избирателя получить бюллетень и опустить его в урну. Но перед этим еще он имел право поставить подпись поддержку партии, там зарегистрируется наблюдателем и все. А вот когда считают голоса и их фальсифицируют, это называется нарушение избирательного законодательства. И на это жаловаться не имеет права никто, даже прокурор, обращаться в суд, а не то, что рядовые граждане. Такая норма закона 259 статья Гражданского кодекса, вторая часть.
Прав. Например, человек приходит на голосование и видит, что за него уже кто-то проголосовал. Уже стоит его подпись, якобы его подпись в протоколе. Такое же теоретически возможно?
Конечно.
А что он может сделать? Прямо на избирательном участке.
Ну, если это ведь это же делала та самая комиссия, которую вы собираетесь жаловаться. Жаловаться в ужесточающую. Потому что комиссия тут же его выправит, что он был нетрезвый, наркоман, сказать, угрожал, мешал выборам и так далее. Это очень просто делается. Тем методика отработанная. Кстати, в законе написано, что милиция в этот день подчиняется указаниям председателя избирательной комиссии.
Как все так получилось? Это же ведь не результат ни одного года работы.
Сравните вы в интернете закон 94-го года о гарантиях. Это тонюсенькая книжечка. А потом люди, умные люди, которые хотели обеспечить сохранение власти любой ценой, тихонечко вставляли поправку. Поскольку во главе комиссии стоял такой видный яблочник Шейнис, все эти мечи он пропускал мимо себя, потому что ему объясняли, что ничего страшного в этом нет, он соглашался. И вот так это все мытьем и катанием дошло. Он ушел, стал на место его Соли из коммунизма. Манипулировали более умные люди. Сейчас, между прочим, они члены Центра избиркома сидят, которые все это тихо и сапо делали. Кстати, интересная вещь. Когда в 1995 году я инициировал принятие закона об общественном контроле за подсчетом голосов. Он был принят Думой. В 1996 году он был принят в мае. Его зарубил Совет Федерации, потому что в 1996 году честный подсчет голосов был не нужен ни Ельцину, ну, сказать, и никому другому из тех, кто хотел оставаться во власти. Это интересная норма закона. Когда его внесли представители всех фракций в Думу, при голосовании все авторы отказались его поддержать. Потому что мы объяснили, что вот с этим делать не надо, шутить, что контроль над выборами — это дело обоюдоострое и может повредить и вам. И они отступили, авторы закона, которые подписались как авторы внесения его. Есть история голосования и принятия этого закона.
Путин уже получил это избирательное законодательство в готовом виде или в последние годы тоже вносились
нет,
в него поправки?
Нет. Его сильно ломали с помощью и СПС, который теперь бунтует, и Яблоко, и коммунистов. Из него как раз вот вставляли, тогда-то и было выброшено, сказать, 6 страниц про фальсификации выборов, и теперь они у нас фальсификации вообще в законе не упоминают. упомянуты. Все обходится без них. У нас все замечательно. Принимались последние поправки, и заметьте, что ни один защитник демократии не внес ни одной поправки, направленной против фальсификации выборов. Причем мы предлагали внести. В 2005-м они уклонялись и говорили, вы знаете, ну это вот... Мы пока над ними работаем, вот до сих пор работают. А смысл очень простой. Наступать на любимую мозоль – это очень опасно. Одно дело, так сказать, долой кровавый режим, что-нибудь скандировать на улице, а другое дело вот как-то вот наступить на вот такую иголочку, так сказать, которая в яйце спрятана, а яйцо в утке и так далее, вот где смерть, там сказать, Кощеева прячется. А те люди, которые осторожно критиковали закон, говорили, что, конечно, может, закон нуждается в улучшениях, они сейчас сидят уже в Центризбиркоме и представляют там... Независимый институт выборов стал членом, частью ЦИКа, оказалось вот такой независимый, вот такие выборы.
Получается, что не было в истории новейшей России такой власти, такого политического периода, когда бы велась, на ваш взгляд, компетентная, грамотная и серьезная работа над избирательным законодательством. Всегда оно было жертвой сиюминутных политических манипуляций.
Понимаете, в чем дело? Что когда начались выборы в 88 году, был проект выборов народных депутатов СССР еще. В стране не было ни одного человека, который бы понимал что-нибудь в избирательном законодательстве, потому что их выборов не было до этого. И публика доверилась вся демократическая общественность. Кончилось это тем, что у нас удивительные нормы закона, которые в самом начале появились. Что оказывается, нет ни одного положения, которое обязывало бы суд отменить итог голосования. То есть ни одной фальсификации нет, которая бы заслуживала отмены. А суд может отменить, а может не отменить. Поэтому что угодно делайте. Нет такого нарушения, которое вот является безусловным, так сказать, влечет за собой отмену итогов голосования. Значит, вдумайтесь, нелепость такую. Если бюллетень окажется больше, чем положено в переносном ящике, то этот ящик аннулируется. А если в стационарном, то не аннулируется. Все документы идут наверх, и там, значит, Центризбирком знает, что сделать с лишними голосами, как их раскидать. А вброс бюллетеней вообще не считается нарушением. Поищите, откройте уголовный кодекс. Нет такого нарушения.
Ну, получается, что вообще вся эта процедура голосования лишена всяческого смысла.
Понимаете, нет? Ведь можно надеяться на то, что у вас сидят члены комиссии честные, которые давлению противостоят, которые лучше умрут и уволятся с работы, но никогда не сделают того, чего не позволяет им закон и совесть. Можно в это верить, пожалуйста. Остается только в это и верить. А что, во что еще?
Действительно, больше не во что. Рубрика «Вопросы избирателя». Мнение независимого эксперта по избирательному законодательству Леонида Кириченко на этой неделе. Я стараюсь задать экспертам те вопросы, которые мне саму не всегда понятны, как российскому избирателю.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 29 ноября. Смена власти в Польше. К власти пришло правительство во главе с Дональдом Туском, привело к смещению внешнеполитических акцентов в действиях Варшавы. Новый премьер уже сделал несколько заявлений, благожелательно после периода заметного охлаждения в отношениях России и Польши, воспринятых в Москве. Не всем в Варшаве это понравилось. В стране разгорелась новая общественно-политическая дискуссия о том, какой должна быть польская восточная политика и какими должны быть отношения Москвы и Варшавы. Из польской столицы корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий.
Одной из главных претензий оппозиции и значительной части экспертов к предыдущему правительству Польши под руководством Мирослава Качинского была внешняя политика. Министра иностранных дел в кабинете Качинского Анну Фатыгу постоянно критиковали за отсутствие независимости в принятии решений. Фатыга долгое время работала вместе с нынешним президентом Лехом Качинским и, как писала пресса, уже будучи министром, постоянно согласовывала даже незначительное решение с президентским дворцом. Внешняя политика кабинета Ярослава Качинского негибкая, непрофессиональная, лишенная стратегического подхода и вообще приносит вред стране. Примерно к этому сводились претензии оппозиционной тогда гражданской платформы. Теперь эта партия у власти, и уже в первом программном обращении к парламенту ее лидер Дональд Туск много внимания уделил именно будущим изменениям изменениям во внешней политике Польши. У Польши есть обоснованные претензии на то, чтобы принимать активное участие в выработке концепции внешней политики Европейского Союза по отношению к своим восточным соседям. Мы считаем, что расширение сферы демократии, прав человека, безопасности и сотрудничества в этом направлении будет иметь основополагающее значение для нашей безопасности и безопасности всей Европы. Поэтому особенное внимание мы будем уделять отношениям с Украиной и Россией, а также ситуации в Беларуси. Что касается Украины и Беларуси, то здесь курс остается прежний. Работа в направлении интеграции этих стран в европейское сообщество. А вот заявление Туска по поводу России поделило парламент. Одни депутаты аплодировали, другие не скрывали своего удивления.
Хоть мамы свои погляды.
Хотя у нас есть свои взгляды на ситуацию в России, тем не менее мы хотим диалога с Россией, с такой, какая она есть. Отсутствие этого диалога не идет на пользу ни России, ни Польши. Отрицательно влияет на экономические отношения между нашими странами, портит их имидж на международной арене. Поэтому я уверен, что сейчас пришло время хороших перемен, что касается этого вопроса. Я рад, что, судя по сигналам из России, понимание необходимости таких перемен назревает и там. Уже через несколько дней после программной речи в парламенте польский премьер показал, что его слова не были пустыми декларациями. Туск заявил, что Польша больше не будет блокировать принятие решения о вступлении России в Организацию экономического сотрудничества и развития. Было бы плохо, если бы Польша после того, как такое решение было принято предыдущим министром иностранных дел, все время, не допуская возможности компромисса, в одиночестве блокировала решение этого вопроса. Его слова подвергла критике канцелярия президента Леха Качинского. В специальном заявлении по этому поводу говорится, что администрация президента удивлена такой позицией премьера, тем более, что главу страны никто о смене курса правительства в данном вопросе в известность не поставил. Заявление Дональда Туска резкой критике подвергла и оппозиция. Дональд Туск в своей политике должен учитывать интересы страны прежде всего. Это очевидно, что добровольный отказ Варшавы от всех аргументов, рычагов в споре с Россией не служит интересам Польши, заявил Кароль Карский, депутат партии «Право и справедливость» Ярослава Качинского. Кроме того, по его словам, в России нет свободного рынка, поэтому даже с этой точки зрения Польша не должна была отказываться от своей позиции касательно вступления России в Организацию экономического сотрудничества и развития. Нынешнее правительство не говорит об изменениях, что касается основных стратегических партнеров. Это США и Европейский Союз. Однако с первым визитом за границу Туск отправился не в Вашингтон или Брюссель, а в столицу Литвы. И президент, и премьер-министр Литвы в телефонных разговорах со мной сразу после победы нашей партии на выборах подчеркивали, что это уже в определенной степени традиция, особенное отношение между нашими столицами, Варшавой и Вильнюсом. Это подчеркивается именно такими быстрыми нестандартными визитами, заявил перед вылетом в Вильнюс Дональд Туск. Что касается одной из наиболее важных проблем внешней политики Польши, военного присутствия в США, то здесь новое правительство обещает вывести польские войска из Ирака в следующем году. Нынешний министр иностранных дел Радослав Сикорский, который в предыдущем правительстве был около года министром обороны, еще тогда приготовил план вывода польских войск из Ирака. Речь не идет о дезертирстве или побеге под обстрелом противника. Наша миссия в Ираке закончилась успехом, заявил Сикорский. Подобного мнения придерживается также министр обороны Польши Богдан Клих. Вопрос лишь в том, оставлять ли в Ираке подразделения инструкторов, которые будут продолжать обучение иракских сил правопорядка. О сокращении контингента в Афганистане речь не идет. Отношения с Германией, самым мощным западным соседом Польши, они в последнее время несколько ухудшились, Дональд Туск намерен активизировать.
Браку комплексов, ясного.
В отношениях с Германией необходимо избавиться от комплексов, разговаривать открыто, дружелюбно и ясно ставить вопросы.
И приязного ставяния.
Говоря о Европейском Союзе вообще, представители нового польского правительства заявляют, что в Брюсселе Польша должна вернуть себе позицию серьезного партнера, перестать быть страной, которая постоянно остается в одиночестве со своими, хотя часто и обоснованными требованиями. Что касается внешней политики, то задача перед новым правительством не из легких. На поддержку нынешнего президента, который, среди прочего, открыто выступал против назначения на пост главы МИД Радослава Сикорского, рассчитывать вряд ли приходится. Зато свою помощь Дональду Туску пообещал президент бывший Лех Валенса. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это бывший президент Франции Жак Ширак, которому исполняется 75 лет. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Берлине в издательстве «Neues Leben» «Новая жизнь» вышла книга «Дин Рид. Правдивая история», подробно осветившая все периоды жизни верившего в идеалы социализма американского певца, которого называли «Красным Элвисом». Он прославился сначала в Латинской Америке, а затем в 1966 году начал вторую карьеру в СССР. В 1973 году он поселился в ГДР, где дважды вступал в брак и где покончил жизнь самоубийством в возрасте 47 лет в июне 1986 года. Дина Рида сопровождала противоречивая репутация. Он выступал в поддержку советской агрессии в Афганистане, ездил на БАМ, получил премию Ленинского комсомола. Он был в такой же степени певцом, как и политической фигурой. Никогда не скрывал своих левых взглядов, называл себя марксистом, но не считал себя коммунистом. Автор книги, лично знавший Рида, берлинский киновед Франк Бургхард Хабель. На презентации побывал корреспондент «Радио Свободы» в Германии Юрий Векслер. Он беседовал с автором о том, кем же был настоящий Дин Рид.
В зале небольшого театрика в восточной части Берлина собрались в основном люди, знавшие певца и уж как минимум бывавшие на его концертах поклонники. Звучали песни в исполнении Дина Рида, автор книги зачитывал фрагменты из нее, а бывший в первые годы Рида в ГДР личным переводчиком певца Виктор Гроссман поделился своими воспоминаниями, в частности, о первом посещении Ридом Эрмитажа. В те годы в одном из залов, который было непросто найти, он был как бы спрятан на обочине основного маршрута, была французская живопись начала 20 века, авангард, кубизм. Рид походил по залу и вдруг вспыхнул. Что это за искусство такое? Ведь так может любой ребенок. Вот это не похоже на человека. А это разве это пейзаж, разве это ландшафт? Ну, это был парень из Колорадо. Его жена Випке разбиралась в искусстве и попыталась поспорить с ним. Он обратился за поддержкой ко мне. Но я, выросший в Нью-Йорке и ходивший в музей МОМА, тоже считал это искусством и поддержать его не мог. Рид был страшно разочарован и пришел в бешенство. Рассердившись на нас обоих, он бросил «Все, я ушел» и исчез. Мы думали встретить его в гардеробе, но там его не оказалось. Он, как выяснилось позднее, прошел пешком по февральскому питерскому морозу без пальто и без шапки 2 километра до отеля. После презентации мне удалось поговорить с Франком Бургхардом Хабелем. До сих пор есть многие, кто считает, что Рида убили люди Штази, а затем инсценировали самоубийство. Автор книги исходит из того, что Рид добровольно ушел из жизни. Тут сошлось многое. И то, что он почувствовал, что и в ГДР, и в СССР он прошел пик популярности и не столь любим, как прежде. У него был в этот момент кризисный период отношений с женой. Важную роль сыграло также и то, что ему было трудно примириться с мыслью о предстоящем старении. Он, например, очень переживал, когда ему впервые понадобились очки. Все это вместе было тяжело для человека, который никогда не смог бы жить в спокойствии и довольстве, а для внутреннего баланса все время нуждался в переменах. И он стал в это время скучать по своей родине, по США. Он хотел туда вернуться, но не мог примириться с мыслью, что ему там придется за что-то в своей жизни извиняться и быть просителем. Он не желал предавать свои социалистические убеждения и хотел иметь возможность представлять их и в США, но шансов на это у него не было. Кем он был в первую очередь? Социалистом, певцом, гражданином мира? Чего более всего жаждала его душа? Я полагаю, что для него было очень важно помогать простым людям. Он всегда видел этот контраст, этот антагонизм между богатством и бедностью, и его сердце всегда было с простыми людьми. Определялось ли это коммунистическими или социалистическими, или какими-нибудь другими взглядами на мир, сказать не берусь. Он, я полагаю, не был человеком какой-то теории, у него все шло от сердца. Он присоединился к движению, вместе с которым он полагал, что сможет больше сделать для простых людей, сможет помогать им. Но он был предан этому движению до определенной черты. Он, например, отказался от предложения Штази наблюдать за своими палестинскими друзьями. Он написал по этому поводу протестующее письмо Хонекеру с требованием, чтобы Штази оставили его в покое. Известно, что Дин Рид дружил с Арафатом, и в то же время он пел в концертах еврейские песни. Однажды он сделал это в Москве, настояв против воли тогдашнего министра культуры Фурцевой на исполнении Хавы Нагила и Аидыша Мамы. Чем вы можете это объяснить? Он был человеком, который все время искал баланс, равновесие. Он не стремился к радикальным действиям. Если он делал нечто острое в одном направлении, то ему было необходимо после этого сделать и нечто уравновешивающее в противоположном направлении. Так он понимал социализм. Был ли он богат в ГДР? Нет, он не был богат. Многие думали так, глядя на его многочисленные выступления и слыша о его высоких гонорарах. Но это были гонорары в марках ГДР, и с этими деньгами он не мог себе позволить ничего особенного. К тому же он всегда охотно делал пожертвования на разные сообразные его убеждениям цели и много помогал друзьям. Гонорары же в твердой валюте он зарабатывал редко, скорее в виде исключения. Дин Рид много снимался в кино ГДР. Был ли он, на ваш взгляд, хорошим актером? Я считаю, что он был прежде всего интересной личностью. Как киновед я могу сказать, что я никогда не был убежден в его актерском таланте, но всегда был в восторге от него, как от певца.
Se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, recordando el soldado valiente, cuyo ejemplo se cierra inmortal. Enfrentemos primero la muerte, presionar a la patria.
О новой книге о Дине Риде рассказал корреспондент «Радио Свободы» в Германии Юрий Векслер. Сейчас, как всегда в это время часа, рассказ о новостях в сфере средств массовой информации. Центр экстремальной журналистики сегодня в Москве представил итоги мониторинга 5 общенациональных телеканалов за последние 1.5 месяца. Речь шла об анализе новостей периода предвыборной кампании. Олег Панфилов, директор центра, пришел к неутешительным выводам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
В России самое существенное влияние на политические пристрастия населения оказывает телевидение. По данным Центра экстремальной журналистики, 95% россиян смотрят первый и российские каналы. Чуть меньшему проценту доступны остальные. В первую очередь отношение электората к политикам и политической ситуации в России в период предвыборной кампании складывается по информации выпусков новостей, сказывает директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов.
Тот результат, который мы получили, говорил о том, что с таким телевидением к выборам идти нельзя. Информационная политика телеканалов стала более провластной. По цифрам выглядит эта ситуация таким образом. В целом, информация, посвященная деятельности президенту, правительству и другим государственным структурам, а также партии власти «Единая Россия», плюс Центральная избирательная комиссия и плюс партии «Справедливая Россия» на Первом канале составляет 93%. На втором месте НТВ 87,3%. На третьем месте ТВЦ 86,0%. На четвертом месте телеканал «Россия» 85,2%. И РЕН-ТВ 67,9%. Уровень от 85% до 93% в каждом выпуске новостей – это слишком много. Когда внимание уделяется президенту, правительству и партии «Единая Россия».
Лидерство по предоставлению эфирного времени партии «Единая Россия» держит телеканал ТВ-центр. По данным мониторинга, по сравнению с другими партиями, время, отведенное «Единороссом» на этом канале, составляет 32,2%. Аутсайдерами в освещении на ТВ-центре стали аграрная партия и гражданская сила. Им предоставлено 0,3% и 0,1% времени соответственно. По словам Олега Панфилова, в информационной политике телеканалов появилась любопытная тенденция.
Мы стараемся фиксировать все силовые ведомства, какие-то министерства, которые имеют отношение к какой-то политической и социальной жизни. А у нас получается, что больше всего телеканалы говорят о ФСБ.
Исследования Центра экстремальной журналистики продлятся до конца президентских выборов. По мнению Олега Панфилова, информационная картина может измениться. К примеру, после проведения очередных маршей несогласных, телерейтинг такой структуры, как ФСБ, наверняка возрастет. Но какие бы перемены в информационном пространстве ни произошли, считать эти выборы объективными нельзя, убежден Олег Панфилов.
Это выборы, которые навязаны информационной политикой телеканалов, ведущие партии «Единая Россия» и президентом, навязывают населению совершенно определенное мнение.
Как сам электорат может отреагировать на нынешнюю информационную политику, я спросила у медиакритика Андрея Золотова.
Судя по тем данным поддержки партии власти, которые мы видели в период опубликования данных социологических опросов, нельзя сказать, что это чрезмерное освещение деятельности руководства страны и партии «Единая Россия» как-то уж существенно в негативную сторону влияет на количество людей, готовых поддержать это. эту партию на выборах. В то же время, конечно же, по личному такому импрессионистическому ощущению общения с друзьями и знакомыми, понятно, что многих уже просто воротит от телевизора и от так называемых новостей, которые они смотрят на федеральных телеканалах. В каком-то смысле вообще на протяжении всех последних лет по времени освещения тех или иных политиков или политических сил в новостях центральных телеканалов можно было наилучшим образом судить о их конъюнктуре влияния в Кремле.
Таково мнение главного редактора журнала «Russia Profile» медиакритика Андрея Золотова. Ольга Вахончева для «Радио Свобода», Москва.
Человек дня Радио Свобода 29 ноября, французский политик и бывший президент республики Жак Ширак, которому сегодня исполняется 75 лет. Он родился в Париже, получил образование в престижных институте политических исследований и национальной школе управления. Работал в органах государственной власти, политикой занялся в начале 60-х годов. В 76-м возглавил правоцентристскую партию объединения в поддержку республики. Занимал министерские посты, долго работал мэром Парижа, в двух правительствах занимал кресло премьер-министра. На посту президента Франции находился два срока, с 1995 по 2007 год, после выхода в отставку занимается общественной деятельностью. Привлекался к судебному процессу по делу о финансовых злоупотреблениях в мэрии Парижа в 70-е годы. О человеке дня Радио Свободы говорит корреспондент нашего радио в Париже Семен Мирский.
Жак Ширак является самым большим политическим деятелем Франции после генерала де Голля. Рост де Голля был 1 метр 94 сантиметра, а рост Ширака 1 метр 90. В этой шутке, впервые опубликованной в сатирической газете «Канар Оншене», неплохо отражено отношение французов к человеку, занимавшему в течение 12 лет пост президента Французской Республики. На протяжении всей своей политической карьеры Ширак служил в равной степени мишенью для насмешек, как и предметом искреннего восхищения энергии человека, которого преемник де Голля Жорж Помпиду неизменно называл «мой бульдозер». Именно Ширак довел до конца отмену обязательной воинской повинности и переход в профессиональной армии. Ширак, учивший в молодости русский язык и по сей день немного говорящий по-русски, немало потрудился на ниве сближения между Францией и Россией. Говорить об успехах Ширака в области экономической и внутриполитической гораздо сложнее. Покинув Елисейский дворец, он оставил Францию с небывало высокой внешней задолженностью. Не менее серьезен и упрек в том, что всякий раз, когда в стране вспыхивали социальные конфликты, политика Ширака заключалась в попытках купить социальный мир любой ценой, что чаще всего означало капитуляцию перед требованиями профсоюзов. Французский писатель и публицист Франс Оливье Жисбер, автор самой серьезной биографии Ширака, упрекает его в идеализации народа и массовых движений, резюмируя эту слабость в следующей парадоксальной формуле: «Я ваш лидер, и поэтому я иду вслед за вами». Это, разумеется, очень серьезный упрек, но именно в отношении Жака Ширака оправдан принцип, гласящий, что лучшим критерием масштаба человеческой личности является масштаб свойственных этой личности противоречий.
О человеке дня Радио Свободы говорил мой парижский коллега Семен Мирский. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 29 ноября, над которым работали продюсеры Наталья Гуреева и Наталья Пахомова. Автор ведущей программы Андрей Шар. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волнах Радио Свобода. После новостей Марина Тимашева, как обычно, по четвергам с российским часом программы «Поверх барьеров». Одна из тем сегодняшнего выпуска Марины – интервью с режиссером-аниматором Юрием Нордштейном. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы ведем переговоры с Сербией уже два года. Надеюсь на серьезный диалог о будущем процесса ближневосточного мирного урегулирования.
Не согласны с тем курсом, который проводит Путин.
Впервые в Сотбе состоялся вечерний аукцион русского искусства.
Я надеюсь на серьезный диалог о будущем процесса ближневосточного мирного
урегулирования. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».